Продолжим изучение текстов Евангелия от Иоанна, где Христос говорит о себе «Я есть». Вот на этой неделе, 15 февраля, было событие, такой праздник, событие из жизни Иисуса Христа, Сретение Господне. Да? Старославянское слово «Сретение», что оно значит? Встреча. Встреча младенца Иисуса Христа со старцем Симеоном, пророком в Иерусалиме. И об этом записано в Евангелии от Луки. Там во второй главе есть такие слова. Я прочитаю их. «И пришел он, то есть старец, вот этот пророк Симеон, по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Посмотрите, как Симеон называет Иисуса. Есть несколько здесь слов важных. Спасение твое, свет к просвещению язычников, слава Израиля. Мы видим здесь, что Иисус еще и слова не сказал, он младенец только, а о нем проповедь уже звучит. Прошло 32 года, Иисус сам проповедует об этом спасении, и не только для Израиля, но и для всего народа, как и говорил старец Симеон, пророчество о Христе. И об этом мы прочитаем в Евангелии от Иоанна. Сегодня текст будет Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 стиха по 16. Это проповедь Иисуса, проповедь о Нем, о Себе, как о пастыре добром и истинном пастыре. Итак, читаем текст Евангелия от Иоанна, 10 глава, с 1 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. Входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушают голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорит им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило, передо мною суть воры, разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка, оставляет овец, бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Итак, друзья, древний Израиль. Израиль – это страна, где обитало множество животных, и овцы, к примеру, были везде, тысячами на полях. Они требовались не только для многочисленных жертвоприношений, но это было необходимо также и для пропитания. Овцы нужны были для одежды и даже в качестве денег, валюты. Символом процветания, кстати, и благословения в те древние времена тоже являлись овцы. Мы даже в псалмах читаем 143-й псалом, сегодня 145-й звучал, но чуть раньше, в 143-м псалме написано, «Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших». Вот такое благословение в те времена, оно измерялось тоже и овцами, потому что это было и питание, и жизнь, и необходимость. Здесь под овцами подразумевается кто? Вот мы прочитали Евангелие от Иоанна, Христос говорит о себе, что он пастырь добрый, а кто эти овцы? Речь идет о нас, о людях, так ведь? И не просто о людях, а о верующих людях. Но надо подчеркнуть здесь, что овца в Писании – это не совсем комплимент. И в сегодняшнем контексте это тоже не комплимент, но некоторые думают, будто бы вот он нас называет овцами, это так мило, они такие пушистые, беленькие, добренькие, поэтому он нас называет овцами, поэтому он так любит нас, поэтому он готов и жизнь положить за нас, как пастух настоящий. Но надо подчеркнуть, что овцы, хоть они такие пушистые, беленькие, на самом деле они, во-первых, не самые самостоятельные. Сегодня мы слышали о Боге, Он независимый Бог, а овцы, они не самостоятельные. От них много проблем, другими словами, от овец. Они постоянно теряются, если их случайно вот пастух отойдет в сторону, они потеряются. Так что с ними тоже и сложности всякие. Овцы уязвимы, они не могут сами себя защищать, как-то вступиться за себя. Нужно рядом всегда быть с ними. Овцы, когда приходят на водопой, они пачкают воду своей же шкурой грязной. И сами себе пачкают воду, поэтому пить им становится сложно эту воду. Они-то не обращают на это внимания, а пастух следит за этим. В общем, много-много забот пастуху с этими овцами. Не так уж и приятно быть рядом с ними, это много труда. Так что надо подчеркнуть, когда здесь Писание называет нас овцами, не думайте, что это комплимент, а это говорит о нашей слабости, зависимости, уязвимости, нужды в защите и так далее. Но самый главный смысл вот этой проповеди Христа, притчи Христа здесь о самом себе, как пастыре и двери, он хочет показать себя как истинного пастыря, великого истинного пастуха. Вот в этом тексте мы увидим три важные мысли о Христе. Во-первых, почему он истинный пастырь? Почему именно он, а не кто-то другой? Во-вторых, мы посмотрим, почему он достоин им называться, какие дела он делает. И третье, почему он проявляет нам такую любовь и заботу, как пастух, добрый, как он здесь говорит о себе, добрый пастырь. Итак, первые три стиха показывают нам, почему именно он, а не кто-то другой. И здесь мы видим главную мысль. Иисус правильно вошел. Правильно вошел. Посмотрите, как он подчеркивает здесь дважды: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит через забор, так сказать, тот вор и разбойник, входящий дверью, есть пастырь овцам». Посмотрите, Иисус подчеркивает, что он истинный пастырь, по этой причине он правильно вошел. Он не перелезал через забор, он не похож на вора и разбойника именно по этой причине, что его вход в эту жизнь, в этот мир, земной мир, был правильным. Откуда мы это знаем? Ну, надо, во-первых, показать иллюстрацию, если можно было фотографию показать. Ну, давайте вот так покажу на нашем примере вот здесь в зале. Овечий загон в те древние времена, он выглядел таким образом, как круг. Вот мы здесь все в зале, представьте, мы в кругу, в большом кругу. И этот круг обрисован большим забором, каменными таким забором, примерно 2,5 метра высотой. Так что перелазить-то нужно, в общем-то, постараться, чтобы перелезть такой забор. И только один вход есть вот в этот загон, единственный вход. Ну, у нас тоже здесь есть единственный выход или вход, вот здесь. И вот именно там находится пастух. И вот почему Христос здесь говорит, кто не дверью входит, не через дверь заходит, а перелазит через этот забор, тот вор и разбойник. Потому что через вход входит именно пастырь. Он пастух именно так поступит, никак иначе. Иисус говорит, что только разбойники так залазят в овчарню. И Иисус доказывает таким образом, он правильно вошел. Почему он пастырь? Почему он претендует на истинное пастырство? Потому что он правильно вошел в этот мир. Он пришел согласно тому плану Божьему, который еще в Ветхом Завете пророками был записан, как должен прийти Мессия в этот мир, в эту жизнь. Ну, несколько таких я покажу аргументов. Их очень много, на самом деле, из Ветхого Завета, которые исполнились во Христе. Ну, к примеру, он родился от девы. Пророчество об этом записано у пророка Исаии. Еще за 600 лет до рождения Христа Исаия, там записаны такие слова. «Итак сам Господь даст вам знамение» или «знак». Какой знак? «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Что мы знаем, значит «с нами Бог». И вот в Новом Завете это исполняется. Евангелие от Матфея, первая глава, мы читаем: «Родит же сына». Так ангел говорит Марии, наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их, а все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка». И дальше цитируются именно эти слова Исаии. Еще один аргумент. Он родился в Вифлееме. Мы читаем у другого пророка Михея. И тоже за сотни лет до пришествия Христа пророк Михей говорит Божье слово. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Явно речь идет не просто о человеке каком-то, о том, который еще от дней вечных имеет вечность. И вот в Евангелии от Матфея снова записано, как это исполняется. И здесь Ирод, царь Ирод, обращается к первосвященникам и книжникам и говорит их, спрашивая, где должно родиться Христу. То, что он услышал от волхвов, которые пришли и сказали, вот родился царь. И они ему сказали, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И они цитируют пророка Михея. Третий аргумент, да он пришел, когда наступило нужное время. Он не просто пришел в нужном месте через знамение, как Дева Мария. Он пришел, когда пришло нужное время. Еще в послании Галатам об этом записано. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Он был выведен из Египта. Еще один аргумент. Он был в Египте, был выведен оттуда. Пророк Ося, еще один пророк, говорит о нем. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». И в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, мы читаем, как записано, «Он встал, Иосиф взял младенца и матерь его ночью, пошел в Египет, и там был до смерти Ирода». Царь Ирод умирает, как исполняется пророчество, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта вызвал я сына моего». И так пророчество Оси исполнилось. Мы читаем также пророчество Иеремии, что его приход был вызван и вызвал приход Мессии в этот мир гнев врагов. И этот гнев был предсказан. Пророк Иеремия говорит Божье слово, «Голос слышен в раме, вопль, горькое рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Это пророчество о смерти, о массовом убийстве детей. И оно произошло в Новом Завете, мы знаем, Евангелие от Матфея об этом записано, когда царь Ирод, написано, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, послал избить всех младенцев в Вифлееме во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов, сбылось реченное через пророка Иеремию. Итак, Христос вошел не как вор, не как разбойник, вошел как пастырь. Правильно он вошел в этот мир, правильно. Он был верной личностью, родился в нужном месте, в нужное время призван из верной страны и сопровождался верными знаками, знамениями. У него были все внешние доказательства. Кстати, потом сам Христос, стоя в синагоге, читает пророку Исаию, говоря о самом себе, «Дух Господень на мне! Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Пророчество еще раз Исаии исполняется в Новом Завете в лице Иисуса Христа. Итак, мы видим, что Он вошел правильно в этот мир, Он пастух именно по этой причине. И дальше в 3 стихе, в нашем тексте Евангелия от Иоанна, мы читаем, «Ему предверник отворяет». Кто такой предверник? Ну, по-нашему это швейцар, да? Тот, который открывает двери, закрывает, слуга, предверник при дверях. И здесь, конкретно в этом тексте, Иисус имеет в виду Иоанна Крестителя. Он был тот, который готовил путь Иисусу Христу, был предверником. Именно Иоанн Креститель потом говорит, там же в Евангелии от Иоанна записано, когда он говорит в адрес Христа, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он и был тем предверником, Иоанн Креститель, который указал на Мессию, на Христа, всем ученикам и всем людям. И здесь в тексте мы читаем после предверника Такие слова Христа. Овцы слушают голоса Его, голос пастыря, и Он зовет своих овец по имени и выводит их. Кто такие овцы Его, овцы свои, которых Он зовет по имени? Опять вернемся в эту иллюстрацию древнего Израиля, загона. И вот здесь, в овчарне, находилось несколько отар, которые вот были в этом загоне. И как потом разобрать, чья отара моя, а чья отара, там, допустим, Дмитрия или Виктора, если мы все втроем, допустим, пастухи, как разобрать нам всех этих овец, там, номерами, маркером, и как ты узнаешь своих овец? И вот здесь обозначено, что овцы свои, они узнавали своего пастуха по голосу. Просто пастух заходил, звал своих овец, они по голосу узнавали его и шли за ним. Автоматически, просто как за отцом дети бегут. И вот здесь такая иллюстрация своих овец. Вот это иллюстрация спасения души человека. Потому что душа человека, она подобна овце, потерянной в этом мире без пастыря. Многие голоса борются за внимание души человека. Но есть особый зов, как здесь мы читаем, зов пастыря, зов Господа. И это уникальный зов. Этот зов призывает человека, и когда он призывает человека, в жизни, в душе, в сердце этого человека все меняется радикально. Об этом много-много раз говорит Божье Слово. Например, Евангелие от Иоанна в 6 главе Христос говорил: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец». Опять же, речь идет о голосе, о зове. «Не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». То есть грешник находится в мертвом состоянии, пока Дух Святой не коснется, и мы читаем об этом в Ефесянам, послании Ефесянам, «и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». И только голос доброго пастыря, доброго пастуха может пробудить это мертвое сердце, позвать, вызвать, и только Он один может дать каждому из нас вот эту надежду на будущее. Именно Он может звучать прямо внутрь отчаявшейся души. Именно Он. Всякий другой голос звучит пугающе, пусто, если сравнить его с голосом пастыря. Только голос Божий может радикально изменить жизнь человека. Итак, Иисус, как мы видели, Он правильно вошел в этот мир. Но здесь 4-5 стихи показывают нам, что Он правильно и водит стадо. Посмотрите. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса». Когда пастух подзывает овец, он идет впереди, и инстинктивно овцы идут за ним, потому что уже голос пастыря им знаком. Ему не нужно их подгонять, как коз. Он ведет их сам, выводит их, идет впереди, а они вслед идут за своим пастухом. И вот эта истина о том, что когда благодатью сердце человека рождается свыше, преображается, не нужно заставлять тебя поклоняться Богу. Нет необходимости в том, чтобы тебе еще какие-то желания давать новые, потому что изначально рожденный свыше человек обретает это желание к Богу. Сам. Без кнута, без палки. Его сердце в мире с Богом, и он знает голос своего пастыря, он любит своего пастыря и идет за ним. Ты был призван пастухом, у тебя внутри огонь, и это слово, которое записано в послании к Коринфянам, оно исполняется в тебе, в твоей жизни. Идите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Иисус имеет все необходимые полномочия, как мы видим из текста здесь, быть добрым пастырем, Он правильно вошел в этот мир и указывает на это все доказательства. Он снова и снова доказывает. Кстати, вот эта проповедь Христа о самом себе, как об добром пастыре, она перенасыщена, я бы сказал, ветхозаветными пророчествами и словами. Мы увидим это еще впереди. Но просто потрясающе, как Христос снова и снова говорит на основании Ветхого Завета: «Это именно Я». Не кто-то другой, именно Я. И другого быть и не может. Вот здесь Он говорит о ком-то чужом. За чужим же не идут, бегут от Него. И почему овцы бегут от него? Вот это тот, кто перелазит Индию, о котором написано было в самом начале. Вор, разбойник, он и есть чужой. Это те ложные пастыри, ложные учители, о которых Иисус уже предупреждал. Мы читаем в Евангелии от Матфея: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам». В какой шкуре? В овечьей шкуре. А дальше, как мы читаем, а внутри суть волки хищные. Они и есть чужие. Но как их узнать? По каким признакам узнать, что это не пастыри, что они лжепастыри? Что отличает их? И Христос сказал об этом. По плодам их узнайте их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. Худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить добрые плоды. Христос указывал на плоды этих учителей или пастырей. Кстати, и апостолы предупреждали об этих ложных пастырях. И слова апостола Павла нам известны. Он говорит: «Ибо я знаю, что войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Снова сравнение с отарой овец. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Посему, и нам есть призыв здесь: «Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Здесь ясно написано, что нам делать. Нельзя нам быть наивными, доверчивыми, воспринимать любую книгу, любую проповедь, любую там, информацию в интернете или какую-то передачу, или какую-то статью. Хоть там записано слово о Боге или цитируется Писание, все, это уже что-то наше, что-то родное. Будьте осторожны. Здесь записано, почему. Почему предупреждение такое звучит: берегитесь, чтобы не попасть в ловушку, чтобы не оказаться в таком тяжелом положении, когда ты идешь не за пастырем. Посмотрите, как Петр говорит об этом. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, то есть предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте». Еще один призыв мы слышим. Как бодрствовать? «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Нам нельзя доверять всякому учителю. Как бы он ни говорил красноречиво, даже если он цитирует Священное Писание. Все ложные пророки используют Священное Писание. Все говорят о том, что они верят в Бога. Но результат – плоды их худые. Нужно быть разборчивыми, проницательными. Записано словами Христа здесь, в Евангелии от Иоанна, что овцы бегут от Него. Они не бегут к этим лжепастырям, они бегут от них. Не имеет ничего общего, не имеет общего дела. Ну, не важно, что там 2-3 доктрины из Писания, самые фундаментальные, о спасении, о Боге, о Духе Святом или о Церкви, они как-то искажены. Главное, что он верит в Бога. Уже мой брат или моя сестра, ничего общее дело сможем сделать. Христос прямо сказал: бегут от Него. Не к ним, а от них. Движение ясно и понятно обозначено. Поэтому чужой голос мы должны уметь распознать. И речь идет не просто о лидерах церкви, не просто о проповедниках церкви. Речь идет о нас, о всех, детях Божьих, овец, которые в его стаде идут за истинным пастырем. Поэтому учитесь на практике размышлять, рассуждать, услышать, различать голос своего пастыря от голосов иных, знать его настоящий голос, знать его принципы, знать его учения, которое он никогда не изменит, оно никогда не исказится, он никогда не может изменить своему слову. И следующие стихи, с 6 стиха, вот дальше мы видим, какой он. Мы увидели, что он, Иисус, именно тот пастырь, добрый пастырь, истинно тот пастырь, который пришел в этот мир верно. Но какой он? Какие он имеет характеристики? Мы читаем здесь: «Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им». И так опять Иисус сказал им. Смотрите, дважды он повторяет: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры, разбойники, но овцы не послушали их». Вот в этих стихах он дает о себе новый образ, Только что он сказал, он дверь, он пастырь, точнее, сейчас он говорит, он дверь. И чтобы понять это, нужно снова вспомнить этот загон, овец, круглый, да, и вот здесь пастух в дверях. Он пастух, он одновременно и дверь, потому что буквально дверей не нужно было. Пастух просто ложился там, на выходе, на входе, он одновременно является и дверью. Любой, кто хочет пройти вот к этому стаду, к этим отарам, овец, он должен был пройти через пастуха, поэтому пастух одновременно и дверь. Поэтому Христос здесь говорит: «Я, истинно, истинно, я есть дверь овцам». И он единственная дверь. В этом круглом загоне других дверей не было. Единственная дверь, уникальная дверь – Христос. Именно так говорил о себе Христос, что Он уникален. Кстати, о Нем послание Ефесянам так и записано: «Через Него, через Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане своим и святым и свои Богу». Иисус сказал о себе тоже в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Он говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через Меня». Опять видите этот образ единственного входа, единственного пути через пастуха и через эту дверь Христа. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это Он, Иисус Христос. Он единственный путь. Всякий другой путь – это ложный будет путь. Всякий другой путь не через Христа – это путь проклятия, путь смерти. Широки врата, ведущие в погибель, так записано в Божьем Слове. И пусть люди считают это чем-то узким, чем-то несовременным, что путь к Богу, некоторые думают, не единственный, их много разных путей, не только Христос, есть и другие возможности быть спасенным. Тогда непонятно, а спасенным от чего, спасенным для чего. И это другое Евангелие совершенно, не библейское Евангелие. Но то Евангелие, которое мы держим в руках, оно показывает нам единственный путь – Христа. Един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус, единственный. Труд Христа в 9 стихе ясно нам показан. Посмотрите, Он говорит: «Я есть дверь, кто войдет Мною, тот спасется». И это труд Христа, спасение людей. «И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Иисус спасает человека. Это Его труд. И только Иисус может уверенно сказать нам: «Кто войдет, тот будет спасен, тот спасается, избавлен от суда Божьего, ощутит полноту и совершенство вот этого Царства Бога». Христос говорит: «Тот спасется». Что это значит? Это значит, будет избавлен от опасности, от вреда. Когда грешник приходит ко Христу, он рождается свыше. Он обретает жизнь вечную и навсегда освобождается от чего? От ярости и гнева всемогущего Бога. Мы читаем там же в Евангелии от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы читаем также в послании Римлянам: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас или вместо нас, когда мы были еще грешниками». То есть, когда мы еще не заслужили или не имели хоть какого-то достоинства, Он уже сделал этот шаг. Кстати, очень интересно. И дальше написано: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Писание ясно нам показывает, от чего мы спасаемся. От гнева Божьего. И как это прекрасно быть спасенным навсегда. И это вопрос сегодня к нам, читая этот текст, задайте его себе. Уверены ли вы, что вы спасенный человек? Если сегодня нужно будет предстать пред Богом, скажите, примет ли Он вас в свое царство? Знаете, ведь есть единственное, что станет решающим для вас в тот день. Единственное. Вошли ли вы именно этой дверью в жизнь вечную, Христом? Возложили ли вы на Него все свое упование? Является ли Он центром вашей жизни и центром вашего спасения? Вся ваша надежда в Нем? Вот что будет действительно важно в тот день. Как мы уже прочитали, слушающий Слово Мое, Христос говорит, и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. И что дальше? И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Здесь интересно заметить, в 9 стихе он говорит, тот спасется, войдет и выйдет, и дальше сказано, и пажить найдет. Пажить, то есть зеленые поля, где овцы могут питаться. Вот что это значит? Войдет и выйдет. Куда войдет и выйдет? И потом еще и войдет и выйдет, и пажить найдет. О чем идет речь? Иисус здесь рисует картину, очень интересную картину, еще столетиями, которая отражала от Ветхого Завета постоянство, благополучие и жизнь с избытком. Жизнь благословения, выходить из дома и безопасно войти в дом. Об этом в древние времена, еще в словах книги «Чисел», когда Моисей, зная, что скоро ему должно умереть, говорит о своем следующем предводителе Израиля, который последует после него, он обращается к Богу и говорит такие слова. Книга «Чисел» я читаю. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом сим человека, который, смотрите, выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Речь идет о жизни в целом, вхождение, выхождение, как о жизни, причем не просто жизни, а о мире, о благосостоянии или благополучии, о Божьем шаломе, мире Божьем, который обитал бы среди народа. Бог хранит тебя. Вот что хочет сказать здесь Моисей, когда молится Богу о следующем предводителе Израиля. Он помогает тебе трудиться в этом мире, жить в безопасности, помогает тебе отдыхать в покое, возвращаться в свой дом каждый вечер. И это все Божья рука. И заметьте, что Иисус здесь в Евангелии от Иоанна этот же самый образ от Ветхого Завета в более широком смысле обозначает. Он здесь говорит очень ясно, кто войдет мною, тот спасется. Вот что здесь подчеркивает Иисус. Не просто жизнь благополучия, не просто вот сегодня ты, чтобы испытал безопасность и мир. Он здесь говорит о спасении. Тот спасется, войдет и выйдет, и пажить найдет. Вот это зеленое пастбище. Кстати, помните Псалом 22, там написано, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня где? На злачных, на самых лучших зеленых пастбищах и ведет меня к водам каким? Тихим. И тоже речь идет о Божьем пастырстве, о том, что Он заботится так, что питает тебя самой лучшей пищей. Поэтому здесь Он, когда говорит о пажите и об этом вхождении-выхождении, то речь идет о спасении, о жизни с Богом, о вечной жизни. Речь идет не просто о кратковременном благосостоянии здесь земном. Не в этом цель даже. Цель гораздо большая. Твое спасение для вечности, для Бога. И вот об этой жизни говорит здесь Христос. Поэтому здесь мы видим и обещание Христа. И поэтому 9 и 10 стихи показывают нам обещание Христа. Вот Он уже сказал, они найдут пажить, такие овцы, которые спасаются через Христа. И дальше 10 стих говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить, погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком. Мы видим здесь, что вор представляет особую опасность для овец. Если он попадает в загон, то он не будет щадить стадо, он только будет уничтожать. Его главная цель – нажиться на овцах, получить какую-то выгоду от этих овец. Он не заботится об их благе, он заботится о себе. Пастух же, напротив, приходит с этой целью – дать благо этим овцам, позаботиться о них. Он дает нам способность к лучшей жизни, самой лучшей, которая могла бы быть только у тебя, к большей любви, к славному служению Его. Это Его огромная пропасть между жизнью под властью дьявола и жизнью под властью пастыря. Вот здесь показано нам в 10 стихе. Вор приходит, чтобы разрушить твою жизнь. Цель сатаны – разрушить твою жизнь. Цель Божия – дать тебе самую лучшую жизнь. Жизнь для Бога, для Его славы. И здесь записано, какую жизнь? Жизнь с избытком. Жизнь, которая имела бы этот избыток. Вот что это за жизнь такая с избытком? В этих словах Иисуса, кстати, звучит исполнение ветхозаветнего пророчества еще от пророка Иезекииля. В 34 главе там записаны такие слова. «Ибо так говорит Господь Бог, вот, я сам отыщу своих овец и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, соберу их из стран, приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, я буду покоить их, говорит Господь Бог». В чем же исполнение этого пророчества о пажити? Бог обеспечивает все, что на самом тебе деле необходимо. Вот почему Псалом 22 так звучит. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это не значит, что у тебя не будет никаких желаний. Человек без желаний. Нет, конечно. Зачастую мы имеем желания и не самые лучшие, и не самые правильные. Но «я ни в чем не буду нуждаться» означает, что жизнь, сосредоточенная на Боге, для Бога, это осознание того, что то, что дает Бог, это самое лучшее и самое нужное тебе сегодня. Мы читаем в послании Петра, что Он дал нам все, Он уже дал все необходимое и потребное для жизни и благочестия. Вот об этом говорит здесь Божие Слово, что Бог дает жизнь с избытком, то есть именно ту жизнь, именно то Он дает, что на самом деле тебе нужно. Но более всего пажить ассоциируется с питанием, потому что овцы пасутся на пастбищах, на пажитях, на загонах самых лучших, самых зеленых полях. И лучший пастырь, лучший пастух поведет их именно туда, где будет самая хорошая зеленая трава. В Израиле это был актуальный вопрос, потому что солнце палящее, оно так сильно греет, что трава зеленая недолго существует, потом она становится желтой и уже не так витаминна, не так пригодна, не так полезна для овец. Поэтому нелюбящий пастух, может быть, наемник, о котором позже будет сказано, ему все равно. Так, вывел тут во двор, погуляли, зеленое, не зеленое, ну, ваши проблемы. Наелись, хватит, все, время вышло, мне пора дальше идти, обратно в загон. Но любящий пастух, он поведет за километры, за десятки километров, поведет их самыми безопасными тропами, тихими водами, потому что овцы, они боятся всего подряд, и самых шумных, бурлящих потоков воды боятся, поэтому он ищет путей самых тихих, так, чтобы провести овец безопасно, спокойно, чтобы их накормить. Так Бог позаботился о нас. Жизнь с избытком, на самом деле, это не жизнь, где у тебя есть процветание, здоровье и все самое лучшее здесь, на земле. Жизнь с избытком – это когда твоя душа питается Богом. И зеленые луга для овец, для нас это означает самая лучшая пища, духовная пища, которую дает нам сам Бог. Речь идет о Божьем Слове. Речь идет о твоем тихом времени с Богом. Речь идет о твоих отношениях с Богом. Бог дает такую жизнь, жизнь с избытком, настоящую, реальную, радикальную жизнь. И об этом Он здесь говорит. Он действительно позаботился о нас. И из этого текста вопрос к нам. Позаботитесь ли вы, чтобы самая лучшая духовная пища была каждый день на вашем столе, в вашем сердце? Как вы питаетесь духовно? Как вы изучаете Писание? Регулярно ли? И следующий отрывок с 11 стиха по 16 показывает нам любовь этого пастуха. Как здесь записано, добрый пастырь, заботливый пастух. Мы читаем здесь в 11 стихе. «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, оставляет овец, бежит, волк расхищает овец, разгоняет их. Наемник бежит, потому что наемник не родит, не заботится об овцах. В этих стихах Иисус объясняет разницу между наемником и заботливым пастухом. Разницу между тем, который любит овец, и тех, которые совершенно о них не заботятся. Главная цель наемника какая? Раз он наемник, значит, он получает за это плату. Значит, у него цель одна – получить плату, заработать хорошенько. А уж как он заботится об овцах, как он выполняет свою ответственность, обязанность, его это не волнует. Христос говорит: «Я не такой». В вашей жизни вы могли встретить таких людей, которые пользовались вами. Вы могли встретить ложных лидеров, которые обманули вас. Христос говорит: «Я не такой. Я не наемник. Я добрый пастырь. Я докажу это». И доказал. Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Главная цель хорошего пастуха – это дать овцам добро, безопасность, защиту. И за это пастух готов платить, готов отдавать любую цену ради безопасности овец, ради успеха своих овец и даже жизнь свою отдать. Иисус доказал это совсем скоро на кресте, на Голгофе, умирая за людей, за нас с вами, чтобы мы могли жить. Забота Иисуса доказана также его привязанностью к овцам. Посмотрите, здесь написано: «Я есть пастырь добрый», 14 стих, «знаю моих, а мои знают меня». Иисус говорит здесь об этих отношениях, взаимных отношениях между пастухом и овцами, между Богом и его детьми, верующими людьми. Они знают его и не идут за другими, за чужими людьми, они идут за ним. Пастух знает каждого из них по имени. Вот неопытному глазу, я никогда не был пастухом, но представляю, если бы я пришел к профессиональному пастуху, посмотрел бы на стадо, для меня они все были бы одинаковыми. Все белые или все там, не знаю, кудрявые, все вот такие одинаковые. Пусть их там будет даже 10, а если их больше, то я вообще потеряюсь. А уж по имени там ничего не пойму, как их отличить. Но я почти убежден, просто исходя даже из этого текста, судя по словам самого Христа, что хороший пастух знает своих овец по имени. Знает. Он знает по отдельности, надо так сказать. И хороший пастух, он, наверное, показал бы мне: ну вот видишь, вот у этой овцы копыто заваливается, у этой овцы там клок выдран, у этой овцы там что-то с глазами проблема какая-то, слезятся, надо лечить. У этой овцы вообще какая-то проблема там. И начнет мне рассказывать долго о какой-нибудь болезни. И он видит все эти дефекты, он распознает, в чем слабости каждой из этих овец. Или наоборот, какие-то сильные стороны, характер, может быть, какой-то овцы. Он знает своих. Вот это напоминает мне как раз и самого Христа, Бога. Он и есть такой. Он о себе так говорит. Он знает нас, каждого, по нашим дефектам, по всем нашим недостаткам, по нашим слабостям, по нашим сильным сторонам, которые от Него. Он знает нас. Он видит нас. Его не удивишь. Но он не наемник, чтобы относиться к нам как к общей массе, не думая о каждом из нас. Помните, он добрый пастырь, прекрасно видит вас, прекрасно знает вас, понимает вас и вовлечен в вашу жизнь, чтобы позаботиться и любить, несмотря ни на что. Об этом, кстати, и записано в Евангелии от Матфея, когда Христос говорит: «Не две ли малые птицы продаются за ассарии, за монеты? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же все волосы на голове сочтены. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц». Не думайте, что вы хуже малых птиц. Христос сам сказал: вы лучше многих малых птиц. Мы там же читаем, как Христос говорит: знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Он знает всякую нужду нашу. Он знает наши недостатки, Он знает, Он видит наши сердца, Он понимает нас, Он видит наши слабости, Он знает вашу радость, ваше восхищение чего-то или ваше бремя. Он также знает. Сегодня мы слышали об этом, о качествах Бога. Насколько Он проницает всю нашу жизнь, Он видит наши победы, Он видит нашу битву. И Он всегда рядом, чтобы участвовать в нас, участвовать с нами. «Се я с вами». Во все дни, он сказал. И вопрос в следующем. Бог свою ответственность хорошо выполняет. Вопрос в следующем. Знаете ли вы Его? Знаете ли вы, что Он хочет, что Ему нравится, что Ему не нравится? Какая Его воля относительно твоей жизни, для тебя, из Писания? Знаете ли вы, что самое главное для Него? Забота Иисуса, самое потрясающее в этом тексте, доказана, доказана спасением людей. Мы читаем в 15 и 16 стихах. «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести. Они услышат голос Мой, и будут одно стадо и один пастырь». Кто такие овцы не сего двора? Речь идет об овцах в одной отаре, вот здесь. Но есть овцы не этого двора, не из этой отары, чужие овцы, соответственно. О каких овцах идет речь? Овцы, соответственно, которые не принадлежат к Израилю, потому что служение Христа было в первую очередь, начиная с иудеев, с Израиля. И Он пришел к ним, Он звал их, Он проповедовал им, и Его услышали родные овцы, отозвались. Они пошли за Ним, и были некоторые, можно сказать, даже большинство иудеев, которые отвергли Его и искали Его унижения, искали Его смерти. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна. «Пришел к своим, и свои не приняли Его». Овцы не сего двора, или, как здесь записано, «есть у Меня и другие овцы». Это вообще звучит удивительно. Он говорит, есть у Меня, обратите внимание на эту фразу, у Меня, то есть мои овцы, не этого двора. Это удивительно звучит. Почему удивительно? Потому что в древнем Израиле, в те времена, Божьим народом, Божьими людьми были только евреи, были только израильтяне. Они себя так осмысливали. Они говорили, мы знаем Божий закон, Он к нам пришел, мы его исполняем, мы его читаем в синагоге, в храме, мы Божий народ, мы люди Бога. И вдруг как бы режет воздух вот эта фраза «Есть у Меня», то есть мои овцы, но не из этого двора, какие-то другие. Христос говорит, что Его людьми будут люди не из Израиля, не этого двора. И чуть позже, потом, кстати, апостолу Павлу, Бог скажет подобные слова. Он ему скажет в видении «В этом городе у Меня много людей». Этот текст всегда висит перед нашими глазами, здесь на экране, из книги «Деяния апостолов». «У Меня много людей в этом городе». Речь идет о Коринфе, не Иерусалиме, не об Израиле. Речь идет о Коринфе, в котором жили не только евреи, но большинство язычников. Римляне, греки, критяне, галы и так далее. И вот здесь мы понимаем, речь идет обо всем мире, но возникает очень интересный вопрос, очень интересный вопрос. Почему пастырь добрый, как он здесь сам о себе говорит, Иисус, так желает спасти грешников, и уж тем более не из Израиля, а всех остальных, из язычников? Почему у Него такое желание спасти людей по всему миру? Ведь они-то уж тем более грешные. Если уж эти евреи, хоть из них есть несколько, которые благочестивы, то за пределами Израиля уж тем более самые падшие грешники. Почему у Него есть такое желание спасать их? Почему Он жизнь свою, как Он здесь говорит, дважды причем говорит, полагает за людей, за овец, которые не сего двора, если они грешные, и с Богом по определению отношения у них быть не может? Ведь грех разделяет человека с Богом, так ведь? Почему у Бога есть такое желание спасать самых грешных, самых недостойных, идти туда? И ответ заключается в одном слове – агапе. Божия любовь. Интересно, что в этом тексте мы не читаем о любви, ни разу не произносится «я люблю» или слово «любовь» не произносится, но как пропитаны эти стихи Божьей любовью, заметьте. Он говорит «я один добрый пастырь, полагаю жизнь свою за овец, есть у меня и не сего двора, и они будут привлечены мной, я буду спасать, буду давать жизнь с избытком». Это все выражение Божьей заботы, пастырской заботы, Божьей любви. Но все равно вопрос остается – мы знаем точно, по Писанию, Бог ненавидит грех, равно как и грешника. Псалом 10, там так и записано. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его». Грех и грешник для Бога одинаково, он ненавидит. Он не может спокойно строить отношения, закрыть глаза на что-то. Бог справедлив, Бог свят. Поэтому его природа не может быть измененной в этом отношении. Но мы прочитали только что, как такое может быть? Как он, добрый пастырь, при этом справедливый пастырь, может грешника одновременно и любить, при том, что он ненавидит грех и грешника? Я попробую помочь вам, друзья. Первое. Будьте внимательны. В нашем тексте есть ответ. Я пришел к этому вопросу только исходя из этого текста. Посмотрите внимательно. 16 стих. Мы здесь читаем. «Надлежит мне их привести». Это очень важно заметить, потому что здесь сама воля, само желание, решение Христа, Бога самого. «Надлежит мне их привести». Вот это и есть Божья любовь. Причем она находится в области его решения. «Надлежит». То есть я должен это сделать, мне нужно это сделать, я решил это сделать, я буду любить, я решил любить. Мне надлежит их привести. Божья любовь, агапа, она находится не в области эмоций. Вы мне так нравитесь, что я теперь буду вас любить. Я так сожалею вас, что я буду вас любить. Мне так жалко вас, что я буду вас любить. Не в этой категории Божья любовь. Она вот именно здесь, как записано в тексте. Мне надлежит их привести. Он любит и спасает не потому, что видит какую-то уникальную особую ценность в человеке, не потому что какое-то достоинство есть в тебе самом, и он так захотел тебя спасти, потому что ты вот такой самый-самый драгоценный. Здесь записано, мне надлежит их привести. Надлежит, я должен это сделать, я решил это сделать. Мы читаем здесь именно об этом. Просто он принял такое решение. Когда он принял такое решение? Очень, очень давно, когда мы еще не родились в этот мир. И это еще раз доказывает, что его любовь никак не связана хоть с каким-то достоинством в нас самих. Мы читаем об этом послании Иоанна. Там сказано, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего, как здесь записано, в умилостивление за грехи наши. Заметьте, Он принял такое решение, Он возлюбил нас, и именно по этой причине Он отдает Своего Сына в умилостивление за грехи наши. Второе. Сегодня я умышленно читал события, связанные со встречей старца Симеона со Христом, потому что там тоже есть ответ на этот вопрос. Именно в том тексте в Евангелии от Луки мы прочитали, как Симеон молится Богу и говорит, «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал, то есть приготовил пред лицом всех народов». Вот, кстати, слова Христа не звучат слишком уж уникально. Уже от Ветхого Завета, давным-давно, Бог много раз повторяет, у Него есть план спасать не только евреев, не только Израиль. Он хочет спасать во всех народах всех людей. И вот здесь старец Симеон об этом говорит. «Во всех народах Ты приготовил спасение Твое». Опять, заметьте, этот глагол «уготовал», «приготовил», то есть «спланировал». Опять же, это исходит из Его воли, из Его желания, из Его решения. Он решил, приготовил и сделал. Не красота грешника, не его достоинство внимание Бога привлекло, а именно Божие желание, его решение. В этой области находится Божья любовь агапы. Но как была проявлена эта любовь? Вот здесь самое интересное. Через ненависть к грешнику. Я еще раз подчеркну. Бог никогда, никогда не будет расположен ко греху. Он никогда не примирится со грехом. Он никогда не будет воспринимать грех какую-то норму, как что-то нормальное. Для Бога грех всегда будет отвратителен. И всякий, кто связан со грехом, для Бога это находится в области гнева, а не в области нормы. Поэтому я еще раз задам вопрос. Как была проявлена Божья любовь? И ответ. Через Божию ненависть ко греху и грешнику. Я попробую объяснить вам. Вот парадокс, который очень хорошо, кстати, в самом Христе разрешился. Почему Христос должен был, как здесь мы читаем, дважды он подчеркивает, положить жизнь свою за овец? Потому что вся ненависть Бога, весь его гнев в полной мере испытал Христос на себе. Божий гнев на всех грешников мира пал на Иисуса Христа. Мы читаем послание к Коринфянам. «Ибо не знавшего греха Христа, Он, Бог, сделал для нас грехом, чтобы в Нем, во Христе, сделались праведными пред Богом». Понимаете, на кресте умирал Божий Сын, который отождествил себя с нами, с грешниками, а не просто с людьми. Мы живем не в вакууме, мы живем все в двух полушариях, или в двух полярностях, или на территории Божьего гнева и суда, и ада, или на территории Божьего спасения, рая и жизни вечной. Поэтому Христос, отождествив себя с нами, не просто с нашими грехами, с нами, с нашими душами, с нашими жизнями, с нами, умирал на кресте. Если бы Бог просто ненавидел грех, а ко грешнику проявлял любовь, Христос никогда не умер бы на кресте. Но именно ненависть ко греху и ко грешнику убила Христа на Голгофе. Друзья мои, в этом Евангелии Он отождествил Себя с нами. Он принял это решение любить нас и умирает вместо нас. Кстати, это слово «милостивление», которое так много повторяется в Новом Завете, означает удовлетворение Божьего гнева, а не поиск достоинства в нас. Божий гнев излился на Христа. С тех пор, именно с этих пор, добрый пастырь Иисус в полноте проявляет свою любовь к нам, безграничную любовь ко всем, ко мне, грешнику, и к тебе. И Он может спасти самого ужасного грешника, самого ужасного, и вести его в свое самое лучшее стадо Божьего Царства. Потому что достоинство не в нас, не по делам нашим. В Его решении это находится. Три применения для нас, я вижу, друзья, очень важных. Первое. Не прекращайте благодарить Бога за эту благодать. Мы не сидели бы в этом зале, мы не имели бы радости быть частью Русской Библейской Церкви, или если у нас гости с других церквей, частью другой поместной церкви, но если бы не эта любовь, если бы не это решение Бога. Второе. Божий план спасения распространяется, как мы прочитали, на все народы, для всех людей. Не прекращайте благовествовать. И на этой неделе продолжайте молиться о тех, за кого вы сегодня молились в этом зале. И третье. Любовь, Божья любовь, доброта – это решение, а не вдохновение. Я вдохновлен любить, через минуту не вдохновлен, не буду любить. Божье решение, Божья любовь не связана с достоинствами. Поэтому проявляйте свою заботу, подобно Богу, в своей жизни, другим людям, не в поиске достоинств других людей, а потому что Бог так желает, Бог нас призывает, например, прощать, не потому, что человек достоин прощения. Зачастую люди будут недостойны вашего прощения, но вы пойдете путем этой любви, потому что Бог к вам проявил такую любовь и прощение не за ваши заслуги, а просто потому, что Он так захотел по Его решению, по Его благодати. Не ждите вдохновения, чтобы служить. Не ждите вдохновения, чтобы проявить терпение или любовь, или заботу. Не ищите в других людях каких-то достоинств, чтобы начинать им служить. Уже идите и служите. Уже любите, торопитесь это сделать. Проявляйте такую любовь, которую Бог проявил к нам. Аминь.